Добрый день, достопочтенные читатели Тейлима и те, кто останутся на лекцию после чтения Тейлима, тема нашей сегодняшней лекции, особенности служения Богу в месяц Тишрей, что это за особый месяц, как нужно в него служить Богу. Для начала хочу познакомить вас со словами Виленского Гаона, наша двухминутная лекция. Что особенно необходимо сделать в это время? И это касается непосредственно стиха, который мы читали во всех синагогах в этот шаббат. «Прольется, как дождь, учение мое». «Яровки матарликхи», сказано в Торе, что божественное учение сравнивается с дождем. Это хорошо или плохо? Что нам из этого нужно выучить? И каким образом исправить и изменить себя для того, чтобы это учение на нас адекватно влияло? Виленский Гаон говорит, что служение Богу возможно только если еврей достиг совершенства в человеческих качествах, иначе изъянные пороки души исказят исполнение заповеди, что не примет Творец, что не примет, не приемлет Творец. Иными словами, с точки зрения Виленского Гаона, Тора предназначена только для исправленного человека. Ибо человек с недостатками, любую Тору, которую он где-то воспримет, он ее исказит, исковеркает и превратит во что-то совершенно ужасное и неприемлемое для Творца. Если человек не исправил себя, это и есть наша задача между Рош ха-Шана и Йом-Кипура в особой мере, поэтому в Торе и говорится в нашей недельной главе, выделю «прольется, как дождь, учение мое». Если человек не исправил себя и извлекает из Торы только ее мудрость, что зачастую происходит, мы учим Тору, получаем какую-то информацию. Если извлекаем из нее только мудрость, она не становится неотъемлемой частью его души, образуется пропасть между ним самим и его знанием, что таит в себе опасность стать для него смертельным ядом. Если человек добавляет мудрости к своему искаженному состоянию, то результат ведет его к смерти, потому что Бог не приемлет такого человека, его служение, ну и, соответственно, в данной конфигурации не приемлет Бог его чтение Тейлим. То есть мы реально должны исправиться, должны стать людьми возвышенными, достойными, и суть нашего служения в месяц Тишрей будет у нас после чтения Тейлим лекция эта. Я приведу основные первоисточники наших мудрецов. Так Виленский Гаон разъяснял стих Торы «прольется, как дождь, учение мое». А именно, это красиво, как дождь, учение, это, в принципе, очень красиво. Дождь оживляет, из пустыни делает оазис, превращает засушливую землю в плодоносную. Но все ли так просто? Тора для души, говорит Виленский Гаон в своем комментарии на книгу Мишлей, подобно дождю для почвы. После дождя на земле произрастают и целебные, и губительные растения. Поэтому для изучения Торы необходимо избавиться от сорняков с помощью боязни греха и добрых дел. Так, обратите внимание, дождь взращивает все, что есть на грядке. Поэтому знание Торы взращивает все, что есть у человека, в том числе и его недостатки, они становятся более хитрыми. Об этом сказал царь Шломо. «Я мудрость, обитающая с хитростью». То есть мудрость Торы, она оказывается сплетена нами вместе с хитростью, и в результате мудрость учит людей хитрить и искажать все больше и больше ту духовную форму, которую Творец дал человеку, и, соответственно, от нас ожидает чего-то адекватного, и в результате мудрость, она лишь приводит нас к еще большей способности хитрить, ухищряться и прочее. Если человек хочет лишь того, к чему его влекут страсти, то изучение Торы может их только усилить. Но если он стремится исправить себя, то божественное учение становится для него эликсиром жизни и исцелением, и во избежание смертельной опасности необходимо воплотить Тору в действие. Это то, что сказал Виленский Гаон, комментарий на книгу Мишли. Изрек царь Шломо, мудрейший из всех людей, крепко держись за мусар, не ослабь свои руки, береги его, ибо он твоя жизнь. Виленский Гаон так разъясняет этот стих книги Мишли. Ибо он твоя жизнь, предназначение жизни человека – искоренить изъяны своего сердца, поэтому он должен стать крепким, а иначе зачем ему жизнь? Обратите внимание. Зачем человеку жизнь, говорит Виленский Гаон, если не для исправления себя? То есть если он живет чем-то другим, но никак не исправлением себя, то Вилинский Гаон не понимает, зачем такому человеку жизни, что он с ней собирается делать. Самое главное, какие другие интересы он преследует. Следовательно, человек должен постоянно отдаляться от всего приниженного и стремиться взойти на новые уровни святости, говорит Вилинский Гаон. Это весьма непростая задача. С учетом того, что дурное побуждение, злейший враг человека, искусно маскируется, чтобы не быть заметным, имея лишь одну цель – затянуть нас в преисподнюю. Итак, все те недостатки, которые мы не справили, они все возникли из источника дурного побуждения. А дурное побуждение, по определению, стремится не развлечь нас, не принести нам какое-то счастье и что-то, чего-то приятного в нашей жизни, а завлечь нас в преисподнюю. Могу порекомендовать книгу «Вилинский Гаон. Совершенная мера». Ведь эта книга стоит всего 30 шекелей, 8 долларов, 100 страниц, краткая биография Вилинского Гаона и множество его изречений, которые магит из Слуцка, рав Шмуль Мильцан, собрал именно касательно человека, суда над ним в грядущем мире, исправления себя и так далее. На сайте Толдот эту книгу можно купить, а можно также прочесть бесплатно, войдя вот на сайт в поисковик. Вот видите, здесь поисковик, можно набрать, например, «совершенная мера», и у вас получится несколько опций. Одна из них – это просто читать, видите, вот здесь, а вторая – купить онлайн, если вы хотите это бумажно видеть, тем самым поддержав наше издание следующих книг Мусара. На этом мы читаем Тейлим, после чего у нас будет лекция «Служение Богу в месяц Тиши». Итак, чтение между Рош ха-Шана и Йом-Кипур в условиях войны, когда со всех сторон в землю Израиля летят ракеты. Дай Бог, чтобы наше чтение, оно каким-то образом повлияло на ситуацию. Шир лемало, ойс, сайна эль хари, ми айн явой эзри. Эзри мим адуйно, ойс, шамаим ворец. Алитен ламой траглехо, аль яну, машо им рехо. הנה לא ינום ולא ישן, השומר ישראל. אדוני שומרך ואדוני צלחו על יד ימינך. יומם השמש לא יככו וירח בלילה. אדוני ישמרך מכל רע, ישמור ארץ נפשך. עדינו ישמור צי סחורך ומעטו ועד אילום. שיר המלו יסמי מעמקים קרסיך ועדינוי. עדינו ישמע בקולי תהן אזנך כשובס לכל תחנונוי. אם אבינו ישמור יו עדינוי מי יעמוד. כי אם חועס לכו למען תברא. כי ויסי אדינוי כבשה נפשי ולדברו ירחלתי. נפשי לאדינוי משמרים לבויקר, שמרים לבויקר. יחל ישראל לאדינוי, הקים אדינוי החסד והרבה עם עובדוס. והוא יבדס ישראל מכל אבינוי סוב. Итак, молитва после чтения Тейлим, дай Бог, чтобы Всевышний принял нашу молитву, и чтобы в еврейском народе, среди жителей Израиля, не было страданий, чтобы все наши солдаты уцелели, дай Бог, включая моего сына Шауль Бениамина, который сейчас находится в Ливане. Это спецназы, которые разыскивают там террористов и места, откуда они стреляют. אחינו כל בית ישראל כנסונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, מקום מרחם עליהם, ויוצא מצרה לרווחה ומאפלה לרעה ומשעבוד לגאולה. רשת בעגלו וזמן קוראי ונאמר אמן. Итак, тема нашей сегодняшней лекции – служение Богу в месяц Тишри. Сейчас у нас месяц Тишри, месяц, когда нас взвешивают, когда нас судят. И возникает вопрос, как более хорошо в это время судить Богу. Кого это интересует, пожалуйста, присоединяйтесь и не убегайте. Не убегайте. Мы начинаем изучать... Сейчас я поделюсь с вами экраном, и у нас будет... Итак, завершим только то, что сказал Виленский Гаон по поводу исправления себя и задачи, которая перед нами стоит. Итак, мы начали еще раз с того, что наша недельная глава в этот шаббат изрекла, прольется, как дождь, учение мое. Дождь – это энергия, приводит к тому, что из пустыни образуется что-то живое, что-то растущее, но при этом дождь, он работает невыборочно. Он и сорнякам дает жизненность, и полезным растениям, целебным в том числе. Поэтому Виленский Гаон говорит, что человек должен исправить себя, а именно сорняки из себя убрать изъяны и недостатки из себя, искоренить, тогда это будет работать. Иначе религия, говорит Виленский Гаон, не работает. Такой человек, он как бы в религии и много чего теряет, и много что жертвует для Бога, но его недостатки тянут его вниз, и такое служение не является очень хорошим. Виленский Гаон призывает людей к принятию упрека. Самое главное, принятие, на самом деле, не столько упрека, сколько увещевания. Мы здесь просто в книге, чтобы два раза не было подряд увещевания, решили написать упрек, но это может быть неправильно. Иногда лучше, чтобы было повторение, нежели чем менять суть. Итак, принятие, что такое увещевание, то хэха. Принятие того, в чем человек не прав. О чем сказал царь Шломо? Лучше открытое увещевание, чем скрытая любовь. Кого мы обычно любим? Того, кто к нам хорошо относится, потому что люди, которые хорошо к нам относятся, они поддерживают тем самым наше существование в том виде, в котором мы находимся. Мы очень любим существовать, люди любят существовать. Мы любим существовать и любим, соответственно, чтобы другие поддерживали наше существование, говоря, что мы вполне имеем на это право, мы нормальные. Поэтому таких людей мы любим. Те, кто нас увещевают или упрекают, мы их не любим, потому что они ставят под вопрос вообще наше состояние, имеем ли мы право на существование вообще в такой духовной форме. Так вот, Виленский Гаон говорит, что все должно быть наоборот. Он призывает людей к принятию упрека. И он сам был примером того, сколь малозначны и бессмысленны приниженные удовольствия, к которым стремятся люди. Он изрек, этот мир со всеми его удовольствиями пролетает, как сон. Люди не уверены в своем завтрашнем дне, опасаются, что внезапно их настигнет смерть. Короче говоря, мы боимся всего, что угодно. Кроме Бога, вот боязнь Бога большинство людей не испытывает, в этом суть учения мусара, именно чтобы люди смогли бы воспринять трепет перед небесами, это то, что дает нам силу для того, чтобы подавить дурное побуждение. А дурное побуждение говорит, ни в коем случае не принимаю упрек, ни в коем случае увещевание не воспринимай, а... защищай свою границу. Вот какой ты есть, своими недостатками, береги свои недостатки. Поэтому, если кто-то будет тебя упрекать, говоря, что у тебя недостатки, или увещевать, говоря, что у тебя изъяны и пороки души, то в такой ситуации ты их не слушай. Говори дурное побуждение, потому что так ты можешь исправить себя. А ты лучше умри в своих недостатках, лучше сгинь из этого мира. Поэтому люби только тех, кто тебя хвалит. Вот кто тебя хвалит, они, говорят дурное побуждение, молодцы. Они как раз... приведут к тому, что ты останешься такой вот неизменный. Это не означает, что мы не должны хвалить других людей. Мы как раз должны за позитив хвалить других людей. Но мы сами должны стараться обращать повышенное внимание на тех, кто нас увещевает, либо чем-то мы их зацепили. Об этом была наша предыдущая лекция о том, как не бодать людей своими рогами и как сбросить свои рога. Люди не уверены в своем завтрашнем дне, опасаются, что внезапно их настигнет смерть. Так люди боятся более всего несуществования. И у всех, так говорят учителя мусара, у всех какое-то возникает ощущение на протяжении всей жизни, что они вечные. Конечно, если спросить человека, то любой скажет, что... Каждый умирает, достигнув своего возраста, определенной части его жизни. Все, в общем-то, умирают. Это мы все понимаем, но при этом у нас какое-то ощущение того, что мы живем вечно. Гаон призывает людей изучать притчи царя Шломо и книги Мусара, раскрывающие бессмысленность временного и приходящего. Ну и, короче говоря, научиться каким-то образом видеть истину. Итак, тема нашей сегодняшней лекции – особенности служения Творцу. Что нужно сделать в этот месяц, месяц Тишри? Пожалуйста, задавайте ваши вопросы письменно в Зуме. Те, кто находится в YouTube, обязательно поставьте лайк, потому что так устроено это. Конфигурация, если вы поставите лайк, то другой человек это тоже увидит, может быть, ему поможет перед Йом-Кипуром, таким образом вы хотя бы символически принимаете участие в распространении Торы. Ну и просто элементарную благодарность. Прослушал лекцию, хотя бы лайк поставь, комментарий напиши, тоже очень важно. Особенности служения Творцу каждого колена в лунный месяц, каждого колена еврейского народа, в лунный месяц еврейского года. Главным первоисточником для постижения этой задачи являются благословения Якова, нашего праотца Якова и Моше Рабейну. Для анализа сути служения каждого колена в соответствующий месяц требуется раскрыть следующие понятия. Первая стихия, материальная первостихия этого месяца, камень, который был на груди первосвященника, знак зодиака, сфера, изображение на флаге. Ну и, конечно же, важно знать основные первоисточники в Священном Писании, Талмуде и комментариях об особенности каждого колена и каждого еврейского месяца. Особенно этого месяца Тишре, знак зодиака, которого весы, что и соответствует праздникам и сути этого месяца. Необходимые условия для возможности каждого колена осуществить свою задачу единства в Израиле. Сегодня мы не сохранили знания о своей коленной принадлежности. Тем не менее, мы можем заметить в себе качества, свойственные какому-либо колену Израиля, что и определяет нашу миссию. Дело в том, что за столько лет, сколько прошло от разделения на колено, мы все евреи, переженились нам между собой, поэтому реально в каждом из нас, несомненно, есть генотип каждого из колен. Человек имеет статус своего колена в зависимости от своего отца, это идет по прямой линии от деда, прадеда и так далее, поэтому каждого из нас какое-то определенное колено. Но все наши деды, прадеды и так далее, они все женились на женщинах из самых разных колен. И поэтому реально в каждом из нас есть представители всех колен, поэтому задачу каждого колена в какой-то мере мы можем осуществить. Итак, колено, которое связано с месяцем Тишрей, которое соответствует месяцу Тишрей, это колено Эфраим, второй сын Юсефа, который взял в жены дочь Потифара. Жена Потифара пыталась Юсефа соблазнить, и она руководствовалась не только примитивными плотскими соображениями, но также и были у нее всевозможные видения сокровенного посредством египетского колдовства. Но она чуть-чуть перепутала, поскольку колдовство, оно всегда не работает так стопроцентно, как роман не пишется, то она перепутала. В действительности Юсеф должен был жениться на ее дочери, есть разные мидраши, по какой причине и так далее. Сейчас это не наша тема. Во всяком случае, Эфраим, второй сын Юсефа, сын, который родился в результате того, что Юсеф сохранил верность завету, много лет находясь в плену в Египте. Итак, Юсеф сохраняет верность завету в Египте. Его сын Эфраим родился в Египте. Он, правда, воспитывался своим отцом, но мы знаем, что, к сожалению, что многие дети не следуют путям своих отцов, а Эфраим, второй сын, первый сын, и Минаше тоже, следовали за божественным заветом, который Юсеф, ну и позднее Яков, для них раскрыли. Соответственно, за верность еврейскому завету в условиях тяжелейшего египетского испытания, там были всякие трудности жить в столице. А Юсеф не случайно отослал всех евреев, которые пришли в Египет по его приглашение, он их отослал на север Египта, в район Дельты Нила, в первую очередь для того, чтобы они не имели контакта с египтянами, чтобы не учились от них колдовству, ну и вообще египетскому образу жизни. О чем говорит Тора, что «Камаасерец Мицраим лота асун». В Йом-Кипур будем, кстати говоря, читать эти слова. По поступкам египтян, потому как египтяне поступали, вы не поступаете. Будет сказано в Торе то, что мы читаем об Йом-Кипуре. Ефраим жил таки в столице и вынужден был принимать участие на разного рода мероприятиях официальных, государственных. И тем не менее он сохранил верность своему завету. Давайте попробуем сейчас сконцентрировать наше внимание на том, так, я вижу, что появились какие-то вопросы. Как понять, человек реально упрекает, ущевает или ворчит, тоже привык ворчать? Смотрите, нам не надо, когда кто-то нас увещевает или упрекает, нам не надо его анализировать, кто он такой. Он секой, он мотивируется позитивом или негативом, хочет нас просто унизить, потому что любит унижать людей, хочет исправить нас, потому что любит людей исправлять. Нам это не нужно. Сам факт того, что какой-то человек говорит нам, что мы рогами своими его боднули, говорит о том, что надо работать над своими рогами. Ну вот это креативное это сами. Татьяна пишет, что душа чувствует себя вечной. Душа-то чувствует себя, наверное, вечной. Вопрос, насколько вечным чувствует себя я человека. Так, тут кто-то пишет какую-то ерунду. Я вот этого анонимного аттенди прошу не писать ерунду, иначе мы будем вынуждены вас заблокировать. Вы просто попали в... Видимо, не туда, куда должны были попасть. Это религиозная лекция, где люди верят в Бога и хотят об этом Боге узнать. И ваш бред здесь совершенно не нужен. Видите, все как-то сказал, да, и так спокойно сказал. Не рычал и не это самое. Так, хорошо, тогда мы продолжаем дальше. Все вроде вопросы не закончились. Итак, месяц Тишрей. Обратите внимание, колено Ефраим, как мы сказали, знак зодиака Весы. Первостихия, материальная первостихия – дух. Дух – рох. Самая высокая первостихия, которая существует, их четыре. Это афар, прах, вода, после этого идет огонь и, наконец, дух. Месяц – самой высокой первостихии. И обратите внимание, согласно Виленскому Гаону, божественная сфера, актуальная для этого месяца и для колена Юсефа, это хесед, милосердие. Обратите внимание, нас взвешивают на весах. Но взвешивают не столько в аспекте того, сколько мы там намедитировали, напридумывали и иллюзорно наисправляли себя. Если мы на самом деле исправили себя, то это прекрасно. Вопрос, исправили мы или нет. А сфера божественная, которая является определяющей в этом месяце, это хесед, милосердие, то, что мы реально сделали по отношению к ближнему. Камень шогом, камень на груди первосвященников шогом, он же оникс, и флаг колена Ефраима, бык, ну, для быка время такое, когда наступает весна, да, сено, трава превращается в сено, с едой не так здорово, то есть для быка это не очень хорошее время взвешиваться таким образом. Ну, все это необходимо нам понять. Еще раз, колено Ефраим, месяц Тишрей. Обратите внимание, каким образом исполнились сны Юсефа, когда фараон назначил его на должность премьер-министра, вице-фараона. Ему принадлежало истинное царство, духовное величие, для которого не требуется никакого назначения. То есть, что здесь имеется в виду, что, когда Юсеф был назначен вице-фараоном, то не это было исполнение его снов о том, что он является царем в еврейском народе. Ему, Юсефу, принадлежало истинное царство, истинное величие, духовное величие. А для того, чтобы обладать духовным величием, совершенно не требуется никакой фараон, чтобы он тебя вице-фараоном назначил. Это концепция царства в месяц Тишрей. Мы должны стать царями мы должны стать возвышенными людьми. Оникс – 11-й камень на груди первосвященника. Юсеф был 11-м сыном нашего праотца Якова, и ему соответствует камень Оникс Шора. Что это за камень, об этом говорят наши мудрецы следующее. Эвен Шора, Рая Эвен Юсеф, камень Шора, соответствовал колену Юсефа, выгу от Ацлаха выра Ошер. Это знак успеха и богатства. Обратите внимание, Юсеф – единственный человек в Торе, о котором говорится, что он был красив и что Всевышний дал ему успех. Слово «успех» особо не фигурирует ни в Торе, ни в Танахе, потому что успех – это категория мышления, категория жизни Эсава, того, который храм разрушил, он действительно стремится к успеху. У нас какая-то другая жизнь, какие-то другие задачи, которые перед нами поставил Бог, и мы ставим сами перед собой. Поэтому слово «ацлаха» касается именно Юсефа. И об этом я слышал от Рава Моше Шапира, что если человек... что человек может добиться красоты и может добиться успеха в случае, если исполнится два условия. Первое, он приложит все силы, и второе, он приложит их для того, для той цели, ради которой был сотворен этот мир. Если человек будет стремиться к каким-то другим реалиям, то тогда, в общем, красоты у него не будет. Всем будет видно, как какие-то его изъяны будут торчать вот этими своими рогами. Он будет рогами изъянов, он будет всех людей задевать. Им будет это не нравиться. Но и не будет тоже успеха, потому что успех дает Всевышний, а дает он их тому, кто осуществляет ту задачу, ради которой был сотворен этот мир. Таким образом, обратите внимание, камень Шора, камень Оникс является именно символом успеха и красоты. Почему? Именно он, именно Оникс, я не могу сказать. Но это то, что объясняет Малбим, концепцию этого камня. Курелит Яков Шора, Ру Эвен Эхад Мявный Рейфод. Это один из камней, который был на груди первосвященника. Ваалавра Якатув Шем Юсеф. И на нем было написано имя Юсеф. Везгулат Эвен Зе Латет Хен Бенэй Кольруав. И особенности этого камня дать милость в глазах всех, кто тебя видит. Обратите внимание, что такое хен, вообще милость. Слово хен от слова хинам. Скажем, это однокоренные слова, так не от слова, а однокоренные слова хинам, да, милость. Если человек чего-то заслужил у кого-то тем или другим способом, то тогда он получает оплату согласно своей заслуге. Если человек имеет милость на своем лице, то ему дают намного больше, чем ему положено за его заслуги, именно хинам. Так вот, если мы будем обладать свойством хен, свойством милости, то тогда будет, мы что-то получим. Так, тут возникает вопрос. Так, Елена задает вопрос. Если родился под знаком весы, является ли месяц Тишрей особенным для него? Думаю, что в какой-то мере да. Но я подозреваю, что главным образом определяющим является то, к какому колену ты относишься. Если ты относишься к колену Ефраима, вне зависимости от того, когда ты родился, то месяц Тишрей – это твой месяц, когда тебе нужно что-то делать. Но и у каждого из нас еще раз в нашей крови есть что-то от Ефраима, и месяц Тишра – это месяц суда в любом случае для всех из нас. Поэтому каждый месяц, и уж тем более месяц Тишрей, для всех нас является очень важным месяцем. Итак, соответственно, хен от слова хинам. Да? Если мы хотим получить что-то намного больше, чем нам положено, там, где человек требует, что ему положено, то зачастую оказывается, что на самом деле положено-то ему не так уж много, потому что своим негативом он сильно очень уменьшил свой позитив. Итак, если же человек милый, то тогда его милота распространяется на всех видящих его. У Миши Носо, и тот человек, который несет этот камень, носит на себе этот камень, ее Ильгарбе в Яцлипане. Он будет ее Ильгарбе, обратите внимание, он будет полезный. В Очень полезный. Йоэль Гарбер, от него будет много пользы. Ваяцлих. То есть Ацлаха — это когда от тебя много пользы для других. Не для себя много пользы, а в Йоэль Гарбер. Легоиль можно, ну и самому себе тоже можно Легоиль быть полезным. Но и но в данном случае имеется в виду другим. Ваяцлих. И тогда у него будет успех. Ваию дварав нишмаим. Его слова будут восприниматься. Как часто мы пытаемся на кого-то повлиять, кому-то обратиться, но наши слова люди не воспринимают. По какой причине? Потому что нет у нас вот того самого хэн, милости в нас нет. Нет вот чего-то такого, что нас делает приятными по отношению к другим людям, а только так это работает. Так, iPhone спрашивает, товарищ iPhone спрашивает, что имеется в виду в вопросе, разве Ефраим не мой любимый сын? Да, читали совершенно верно в Рошашана. Речь идет о пропаже колена Юсефа, о том, что 10 колен, что реально сны Юсефа воцарили, исполнились в полной мере тогда, когда Юсеф отделил 10 колена, но поскольку у него нет того потенциала, который есть у колена Иуда, которому принадлежит царство, то колено Юсефа оказалось, оно пропало вместе с 10 другими коленами. Поэтому Ефраим любимый сын, в аспекте того, что это пропавший сын, который находится где-то там в Афганистане, Пакистане, те самые талибы, неудовлетворенные жизнью, которые видят, что их ислам не работает, что у евреев мудрые книги пишутся, и как-то вот, ну, религия мудрая. В мире Эсава, в мире греческом, христианском, цивилизация продвигается, они там богатеют и что-то строят, что-то созидают, а они как жили в пустынях, вот так они и живут. Те страны, где есть нефть, они продают эту нефть, там они немножко богатеют, а остальные живут. Короче, в Афганистане, видимо, нефти нет. Они себя чувствуют какими-то очень никакими увядшими, и поэтому они недовольны они всем этим делом. Но вот они придумали этот самый Талибан и так далее. Так вот, это, в принципе, те 10 колен потомки Юсефа, которые пропали. Поэтому, да, дорогой сын, который пропал, это очень печально. Да, поэтому так и написано во вторе, совершенно верно. Пророчество про Ирмеяху, 31 глава. Так, мы остановились на Беньяху бен Йехоядда. Комментарий, который в Багдаде был написан. Убеэвен ашогам нирмос илуй атиферет вэмлаха. Что является свойством колена ашогам? Илуй, возвышенность, вознесенность, тиферет, великолепие, вамалхут, царство. Итак, обратите внимание, все говорят, да, что свойство этого оникса, обратите внимание, именно не бриллианты, не алмазы, а оникс, наверное, не самый дорогой камень, я в этом ничего не понимаю, но так подозреваю, что не самый дорогой это вид камня оникс. Тем не менее, он приводит, он является символом, еще раз, величия, красоты и царства. Очень важно в месяц Тишры, соответственно, стать вот таким. Русские потомки, или, он говорит, русские потомки колена Ефраима. Что вы, нет, русские не потомки колена Ефраима, а русские, во-первых, мы потомки всех колен, поскольку евреи России, они непосредственно после разрушения храма, второго храма, были сначала евреи изгнаны в Рим, оттуда распространялись в Европу, оттуда Польша, Литва, Украина, Белоруссия, и все, в России евреи не жили. До Советской революции, смотри, до антиконституционного большевистского переворота, никто из евреев в России не жил, ну, кроме каких-то ученых, купцов первой гильдии и так далее. То есть, когда мы говорим русские евреи, на самом деле не было никаких русских евреев, они все, ну, реально польские, польские, украинские, белорусские, ну, Белоруссия тоже Польша, так что. Вот, на чем, как вопрос звучал, что из какого мы колена? Есть некоторый аспект того, что русские евреи, они относятся к коленам рабынь, к сыновьям, которые родили рабыни, и что у русских евреев будет особая миссия в конце дней. У нас, у русских евреев, Ецерара, дурное побуждение, работает немного иначе. Мы не лучше других, наверное, не хуже тоже других, но Ецерара у нас устроен немножко иначе. Мы способны находиться в первых рядах тех, кто борется с Амалеком, с материальностью, с чем-то еще, потому что, в общем, вероятность того, сама вероятность возвращения к Тшуве российских евреев, которые на протяжении нескольких поколений были оторваны от Торы, это феномен в высшей степени необычный. Такого не было в истории никогда. И пророк Гушев, в частности, описывает, что будет ситуация, когда евреи будут возвращаться к Богу. Он даже не призывает к этому. Он говорит: «Вышавта ад Гошем Элокейха, ки кашальта баавонеха». И ты вернешься к Богу. Это мы тоже читали вот в этот шаббат. Вчера. «Вышавта ад Гошем Элокейха, ки кашальта баавонеха». Ты вернешься к Богу твоему, ибо у тебя возникло преткновение на путях твои, свои пути ни к чему не ведут. Теперь я даже не могу сказать, что когда в начале 80-х годов я начал возвращаться к Торе, что мои пути меня ни к чему не вели. Я не могу сказать, я выучил в детстве несколько иностранных языков. Ну, полностью словари выучил, как бы не так, что 20 слов, а как бы полностью словари от первой до последней коротки, немецкий, английский. Начал французский учить, но тут уже иврит, так сказать, возник, поэтому я по-французски только 100 слов выучил, и на этом все остановилось. Вот, но сам факт того, что у нас сегодня у евреев, говорящих по-русски, сколько-то тысяч людей, соблюдающих заповеди, это феномен, которого не было никогда в истории еврейского народа. Все, кто уходили, они уходили. Может быть, единицы там какие-то возвращались, их дети, внуки, не знаю что, благодаря каким-то семейным связям, но, во всяком случае, этот феномен был совершенно неожиданный. Месяц Тишрей связан с Исавом. Гриша спрашивает. Гриш, молодец, хороший вопрос задает. Гриш спрашивает: добрый вечер. Месяц Тишрей связан с Исавом или нет? Конечно, связан. Вот это и есть эти самые весы, на которых мы взвешиваемся. Являемся ли мы людьми, близкими к Иакову, или мы всецело погрязли в концепции Исава, так что мы живем ради своей зависти, страстей и стремления к славе. Это и есть взвешивание человека. И обратите внимание, в Рошашана нас судят в первую очередь в аспекте того, являемся ли мы людьми, достойными грядущего мира. Да, поскольку нас судят в Рошашана, но не запечатывают еще до Йом-Кипура, то у нас есть возможность до Йом-Кипура определиться и эти весы перевесить нашими добрыми деяниями. Обратите внимание, Вилинский говорит, он говорит, какая сфера божественного света, а самая активная в этом месяце – хесед, милосердие. То мы можем от Исава перейти в сторону Якова. Это то, что реально мы можем сделать. Да. Поэтому именно в этом нас и взвешивают. Мы кто, Яков или Исав? Итак, еще раз царство. Исава, он тоже царь на земле, он тоже царит, но в основном своими какими-то материальными достижениями или даже духовными достижениями, но не абсолютными, а относительными, а именно тем, что он лучше своего соседа. Если он лучше своего соседа, то он тогда является царем с точки зрения Исава. Теперь, все люди имеют божественную человеческую душу, да, в отличие от того, что антисемиты говорят, что евреи не евреев там за людей не считают и так далее. Это полный бред. Понятно, что и среди неевреев тоже есть души, и они тоже делают что-то не исавское, а что-то такое сродни еврейскому народу. Они могут обладать какими-то качествами, которые ведут их к этому. Может, и величие, и вознесенностью обладать. Несомненно, есть неевреи, которые люди вознесенные, и тиферет какой-то красотой, и царством таким вот настоящим, да, человеческим царством. Несомненно, могут. И другое дело, что это у них врожденные качества, или даже, может быть, какие-то развитые все качества. Но в чем разница? Что Всевышний нам заповедовал исправлять себя и прийти к величию, вознесенности и так далее. И там, где Всевышний нам заповедовал, то у нас реально больше возможностей этого достичь. Во-первых, потому что Бог помогает. Во-вторых, представьте себе двух одинаковых людей, средних, не таких вот, которые там родились сразу великими, типа Моцарта, да, у народов мира, или там Виленского Гаона, у еврейского народа, а люди средних таких, которые евреи, не евреи, которые особо никаким величием ни тот, ни другой не обладают, такие средние люди, ни ниже среднего, ни выше среднего, такие обычные. Вот, и что произойдет? У еврея есть задача исправлять себя. Вот он слушает лекцию, видит, что Виленский Гаон говорит о том, что задача исправить себя, что вся Тора дается. То есть он это воспринимает как повеление. Его религия его заставляет. И пусть он даже немного продвинется. Он там, допустим, по линейке от 0 до 100 родился там на 50. Да? И он благодаря труду, который предлагает, от 50 поднимется на 55. Не еврей, может подняться тоже, может подняться еще больше, чем еврей. Для этого ему надо прилагать силы. Если он найдет источник сил для себя, то он победит еврея, несомненно, в своей духовной работе. И Бог это тоже отменит. И Бог это тоже оценит, я хотел сказать. Вот. Но у него намного меньше, у нееврея намного меньше к этому причин. Его ничто не заставляет. Нас Тора заставляет, а его ничего не заставляет. Поэтому вероятность еврея, который принял Тору, который его исправляет, она выше дает ему, как бы, обязывает его так. А не евреев не обязывает, только они сами себя обязывают. Ну, и уголовный кодекс. А так больше ничего не обязывает. Нет, короче говоря, какой-то такой религии, которая была бы, требовала бы от него что-то сам. Ну, мы немножко отошли в сторону. Итак, что такое истинное царство? Состояние человека, когда он не зависит от сил естества, в природе которых стремление воцариться над духом человека. Когда человек не является рабом собственных приниженных факторов. И Виленский Гаон говорит, что таких два. Первое – это страсти, второе – это эго, стремление к славе. Стремление к славе и страсти. При этом Виленский Гаон говорит, что те люди, которые стремятся к славе, они на самом деле славу не получат, это понятно, что если ты к чему-то стремишься, это свидетельствует об отсутствии у тебя того, к чему ты стремишься. Но это как бы еще человек сам, он для этого что-то делает. Если человек оказывается захлестнут страстями, то это вообще бушал и цурата адам. Это позор для духовной формы человека. Он вообще, видите, он захлестнут своим естеством, в природе которых, обратите, естество, в его природе стремление воцариться над духом человека. У духа человека нет природы, чтобы он над своим естеством вознесся, а у естества есть, Бог вложил в естество стремление воцариться над духом человека, захлестнуть человека. Если Тишрей, знак зодиака Весы. Дон Ицхака Барбанеля, испанский мудрец. Амру кадмонай, сказали мудрецы, которые были до меня, говорит он, чтобы мазаль мазнаем, метхилато яле цуратадан каасану, баядора и манит мознаем, баяда смолит сварим ктувим птухим. Говорит Абарбанель, так учили мудрецы, что были до меня, что в месяц мознаем есть в его начале, ну в начале, Рошашана, день суда, в начале, поднимается форма человека гневного в руке, который, в правой руке которого весы, а в левой руке находятся книги, куда что-то записывается. Итак, не знаю, что имеет в виду Барбанель. Понятно, что это высказывание не является в рамках простого смысла, это что-то такое глубокая суть, тем не менее, в общем-то, понятно, что суд осуществляется гневным человеком. Когда у нас возникает гнев, когда что-то противоречит тем настройкам, которые есть у нас. Соответственно, если говорить о божественных весах, то наши грехи, они противоречат настройкам противоречит настройкам, которые у нас есть. Так, Арон спрашивает следующее. Какое место занимает современник славы в иудаизме? Считается ли это негативным явлением, или есть ситуация, где может быть оправдано? Как можно найти баланс между личным бизнесом и духовными ценностями? Ну, смотрите, человек создан по образу Бога. Богу в первую очередь свойственна слава. Поэтому человеку тоже должна быть свойственна слава. Человек должен быть славным. Но речь идет именно об абсолютной славе, о настоящем духовном величии. Вот Ибиньяху бен Йехой, да, мы только что с вами читали, что Бевен Ашорем, что камень Шорем, содержит намек на величие, Тиферет красоту, великолепие, вамалхут и царство. То есть человек должен действительно быть славным, но он не должен быть славным за счет других людей, за счет их недостатков, за счет сравнения с ним. Если человек стремится лишь к тому, чтобы быть более богатым, более продвинутым, более иметь лучшую должность, чем его соседи, то это позор для духовной формы человека. И не это есть... Короче говоря, вопрос, какая слава? От чего зависит? Гнев отрицательный, как с ним бороться? Будет у нас... как в нескольких предложениях доказать человеку существование Творца. Очень просто, но это не тема нашей лекции. Гнев – отрицательное качество, гнев – сжигающее качество, и оно очень полезное, если человек свой гнев устремит против своих недостатков. Если он направит его против других людей, то оно негативное. Каждое качество, каждое ощущение, которое переживает человек, оно позитивное. Бог дал нам инструменты. Все инструменты позитивны, включая гнев. Возникает вопрос только, как мы этот гнев используем. Об этом у нас будет лекция в ближайшие месяцы, поскольку я вижу, что люди-то спрашивают уже не первый раз, будет лекция о гневе. Гнев – это своего рода такая красная лампочка, которая загорается, индикатор, показывающий о том, что жизнь, окружающая тебя, не соответствует твоим настройкам. Что в такой ситуации нужно, можно сделать теоретически? Можно либо сжигать окружающую жизнь и людей, которые тебя раздражают, либо можно поменять свои настройки, приняв, что они неверные и неправильные. Так, iPhone спрашивает, в скобочках Нана, я сама не русская еврейка, но по мне русские евреи склонны к глубокому анализу, склонны к размышлению о себе, о своем интеллектуальном состоянии, есть стремление к интеллектуальному росту, чувственному росту. Почему может русский еврей... Ну, вы знаете, я встречал... В 80-м году, когда я начал соблюдение заповедей, начал свой путь в Ленинграде, то русскоязычных религиозных евреев были буквально там пару десятков. Там десяток в Ленинграде и там пару десятков в Москве и по одному в каких-то еще городах Советского Союза. Сегодня это многие тысячи, и сам по себе феномен, как я уже говорил, он совершенно необыкновенный. Но хочу отметить, что люди, которые вернулись к соблюдению заповедей, в общем-то их соблюдают сравнительно, ну не будем там сравнивать, не будем к ним в месяц суда особенно строго подходить. Кстати говоря, очень важный момент для нашего исправления, в месяц тише и никого не осудить. Не судить никаких людей, чтобы Бог к тебе отнесся тоже мягко. Всем искать заслуги, всем искать, почему они так поступают. Попытаться увещевать другого мягко, объяснив ему на каком-нибудь положительном примере. Не сказать ему, вот ты там, я не знаю, нарушаешь шаббат, и это плохо. Ты там не соблюдаешь что-то, и это совсем плохо. Расскажи историю про того, кто соблюдал шаббат и... каким изменением это его привело и так далее. Так вот, возвращаемся назад к вашему вопросу. Много людей сегодня русскоязычных соблюдают заповеди, и они разные. Далеко не все они там какие-то глобальные интеллектуалы, которые благодаря изучению философии пришли к чему-то. Есть люди весьма даже, я бы сказал, большинство людей совершенно не изучали философию, но каким-то образом их душа к этому их привела, и они, в общем, следует главному качеству нашего праотца Авраама. Главное качество Авраама – это верность завету. Это самое главное. Это вот самое главное, за что нас взвешивают, в частности, в Рош ха-Шана и Йом-Кипур, запечатывается наш суд. Верность завету. Насколько мы последовательны в нашем соблюдении заповеди. Так вот, еще раз, гневный человек, в руках которого весы, об этом мы говорили, и книги, которые у него находятся. Соответственно, первое, за что судит человека в Рош ха-Шана, был ли ты, достоин ли ты доли в грядущем мире, да или нет. Возникает вопрос, зачем это нужно? Ведь если человек, большинство людей, они живут не один год, да, они как бы механизмы, предназначены для жизни на протяжении нескольких лет. Соответственно, возникает вопрос, зачем нужно нас сейчас судить, если мы, дай бог, проживем еще год, есть ли у нас доля в будущем мире? Ответ крайне простой, что если да, есть у нас доля в грядущем мире, то тогда в этом мире вся наша, весь наш год он будет совершенно другой. Здравствуйте, рав Шимон Грилиус, Лабей Малону, Юм Сматите. Это был по-литовски рав Шимон Грилиус, которого сейчас через 7 минут включится. Из Литвы, очень достойный человек, очень рекомендую его лекцию. Обучение мусар как раз. Итак, Всевышний опережает качество милосердия свойства суда. В случае, если мы будем достойны его милосердия. Во всяком случае, мы просим молитвы, чтобы это произошло. Ну, давайте попробуем привести. Да, Илул, месяц Илул, его знак зодиака Бетула. Девственница, то есть месяц Илул, время, которое дано нам для того, чтобы мы подготовились к дню суда. Его знак зодиака Бетула и пророк Ирмияху, мы с вами приводили месяц тому назад эти слова, что пророк Ирмияху призывает Шува Бетулат Исраэль, вернись, девственница Израиля. То есть наша задача очиститься как девственница, которая совершала грехи, разврат, и после этого она вернулась. Тишра и весы нас взвешивают, насколько за весь год и за месяц Илул мы, в частности, с вами продвинулись. Сказано в книге Зогар. «И пришли сыновья Бога», говорится в книге Йова. Йов, философ, который жил во времена Моше Рабейну 1300 лет тому назад. 3300 лет тому назад. «И пришли сыновья Бога». Это высший суд в Рош ха-Шана, перед которым предстают все обитатели мира. Главным образом люди получают наказание, если не почитают Всевышнего, благословен он, его Тору и служащих ему, а также за безразличие к осквернению на земле божественного присутствия. Зор, глава Пинхас. Пинхас получил завет Каена именно благодаря тому, что он был не безразличен к Богу, он ревновал за Бога. То есть, обратите внимание, за что будут нас судить, когда придут сыновья Бога и начнется суд. А сыновья Бога – это, с одной стороны, люди, с другой стороны, ангелы, которые создаются в результате нашей жизнедеятельности. Наши добрые дела создают добрых ангелов, злые дела – злых. Итак, высший суд в Рош ха-Шана. И за что нас будут судить в первую очередь – насколько мы почитаем Всевышнего. То есть многие люди, они как бы в рамках иудаизма находятся, в общем, как бы Бога почитают, но так не очень сильно почитают. Так для вида, что ли. Его Тору, служащих ему, насколько мы видим величие в мудрецах, служащих Богу. Ну и из-за безразличия к осквернению на земле божественное присутствие нас судит. Если мы видим, как происходит грех, нас это волнует. Ну, или нам безразлично. Так, Талия пожелала мне здоровья. Спасибо, да, я вот что-то потерял голос. Видимо, перемолился. Спасибо вам за это самое. Так, Елена спрашивает, что делать. Что делать, если мне нужно просить прощения человека за свои поступки, за некоторые стыдно. Что значит нет возможности попросить? Есть возможность. Надо придавить себя, принизить и попросить. Если человек умер, то надо прийти на его могилу и сделать это на его могиле. Хорошо взять миньян евреев, если есть такая возможность. Если нет, то прийти самому на могилу и попросить. Если могила находится далеко, то, не знаю, сделать это в безмогильном пространстве, но в самом случае попросить раскаяться за то, что сделал, и подумать, может быть, можно его потомкам чем-то помочь, как-то компенсировать что-то. Короче, задача еще раскаяться. Обратите внимание, еще вот эта вот конфигурация, которую я показал, да, весы нас взвешивают. Книга Зор говорит, что нас взвешивают за то, что мы, насколько мы безразличны к Богу, или наоборот, эта тема нас волнует. Но сфера, которая определяет этот месяц, это хесед, милосердие. То есть нужно что-то, милосердие, надо что-то делать. Не болтать языком, а делать, надо что-то делать. Поэтому мы не живем в каком-то безликом пространстве. Безлюдно, без каком-то. У всех, перед кем мы виноваты, есть они сами, есть дети, есть, не знаю, что-то. Подумать, что можно сделать. Ну и вторая праздника Йом-Кипур об этом говорит, что «и всегда будет вести тебя Господь и насытит в засуху душу твою, кости твою крепнет, и будешь ты как сад орошенный, как источник, чьи воды не иссякают». Это отрывок из пророка, который мы читаем в Йом-Кипур. То есть обратите внимание, что Бог говорит нам на этом пути. Он нам помогает. Будет Бог вести тебя. Если ты захочешь что-то исправить, захочешь сделать милосердие, захочешь что-то предпринять, то Бог тебе поможет. Рассказывает книга Зор, если человек не очистит свою душу в Йом-Кипур, то его молитва утонет в глубинах вод, называемых испражнение глина. То наши молитвы попадают в испражнение и в глину. И не вознесется ввысь, чтобы украсить корону царя. Это наша тема служения в месяц Тишрей. Оказывать милосердие, делать добро, не быть безразличным и, самое главное, не быть рабом, захлестнутым своим дурным побуждением. Для того, чтобы не быть рабом, сегодня не существует другого учения, кроме как учения Мусар, которое выводит человека благодаря раскрытию перед ним концепции трепета перед небесами, когда Бог становится для человека осязаем. Только это дает нам силы подняться, вознестись над своим примитивным, упрощенным. Вот это вот книги Мусары, которые мы издали, их можно купить все вместе или по отдельности, а можно читать бесплатно прямо на сайте. Ну, лучше купить, тем самым вы поможете нам в издании следующих книг. Спасибо за внимание. Позвольте мне пожелать Раву Шимону Грилиусу, моему старому другу, Шана Тува, Гарумяту по-литовски, и чтобы все было хорошо, всяческих успехов всем. Рабины Грилю, Гарумяту Юмс, Ира Висугяра. Шалом, Литраот, всем Шана Тува.
Хатима Тува.